Глава 4. 7 марта была торжественно отпразднована коронация императора. За несколько дней перед этим торжеством Петр ездил в Сергиевскую лавру говеть и молиться. Коронация праздновалась в течение нескольких дней, да и потом, вплоть до Великого поста, шли балы за балами. Император забыл и думать о бабушке. Сначала он еще считал своим долгом приготовить ей помещение во дворце, но затем отменил это решение. Она осталась в девичьем монастыре и всего раз только приезжала к внуку. Опять при этом свидании присутствовала Елизавета, и старушка вернулась к себе, убежденная, что дела ее плохи и что во всяком случае нужно повременить, ожидать, что будет. Но покуда трудно было решить о близком будущем, покуда все только веселились. Государь начал с милостей своим приближенным. Василий Лукич и Алексей Григорьевич Долгорукий были назначены членами Верховного Тайного Совета, а Иван Алексеевич – обер-камергером. Барон Андрей Иванович по-прежнему вел таинственные и никому неизвестные интриги. Теперь он казался в самых дружеских отношениях с Долгорукими и в то же время старался сблизить Петра с Бутурлиным, дабы ослабить влияние фаворита. Император поддавался Остерману, он перестал ревновать Бутурлина к Елизавете, и снова великая княжна Наталья с ужасом заметила, что он окончательно помирился с красавицей-теткой. Замечала она и еще одно, что приводило ее в большое смущение. Иван Алексеевич Долгорукий совершенно открыто и не стесняясь начал ухаживать за Елизаветой. Он пользовался всяким случаем танцевать и говорить с нею и кончил тем, что, не смущаясь, толковал ей о своих чувствах, о необычайном всемогуществе красоты ее. Елизавета сначала возмутилась этим, но под конец стала спокойно принимать его ухаживание. Она рассудила, что фаворит этим может только погубить себя, а против его гибели она ровно ничего не имела. Уж чересчур зазнался Долгорукий, совсем овладел императором. Во дворце был большой бал. Никогда еще не видели московские жители ничего подобного, да и для петербургских вельмож все это была новинка. В царствовании великого императора они не привыкли к подобной роскоши. Петр гнал всякий блеск. На его ассамблеях была простота. Главное заключалось в веселье, а больших трат не допускал император. Бывало, он появлялся в своем старом поношенном платье, в штопанных чулках, и требовал, чтобы никто не носил дорогого платья, чтобы с него пример брали. Даже обыкновенно преследовал молодых модников, вернувшихся из-за границы. Смеялся над ними, дразнил их, а иногда даже и наказывал. Теперь же было совсем не то. Теперь каждый хотел перещеголять другого богатым костюмом. Женщины сияли драгоценными каменьями, удивительными заграничными кружевами. Появилось много яств и питий новых, вывезенных из-за границы. Иностранные резиденты отписывали к своим дворам, что во всей Европе нет такой роскоши, какая завелась при дворе московском. В числе присутствовавших на бале находилась, между прочим, и герцогиня Курлянская Анна Ивановна, приглашенная на коронацию. Мало кто обращал на нее внимание. Никого не интересовала эта некрасивая и не имевшая никакого влияния принцесса. Даже и Петр и царевны не считали нужным быть особенно любезными с нею. Очень скучно бродила она по комнатам и помышляла о том, что несравненно лучше ей у себя дома, где она госпожа, где почтительно к ней относится, где она на первом плане и затмевает всех если не красотой, так величием своим и значением. Теперь же она не могла спорить даже с последней фрейлиной. Вон как все у них красиво, как все разодеты, какими важными кажутся, а она и одеться по-модному не умеет. Да и какой наряд пойдет к ней? Росту она огромного, сложение почти мужское, лицо смуглое, нос большой, взгляд угрюмый. Одному только человеку и мила она здесь, да и того с собой привезла она из Курляндии. Человек этот — Эрнст Иван Берон, сын простого служителя герцогов курлянских, но для нее он дороже всех принцев и королей. Только с ним и отводит она душу, ему передает свои впечатления, свои замечания, жалуется на свои обиды. «Потерпите», — шепчет ей Берон, — «все переменится. До сих пор у нас друзей тут не было, а теперь друзья найдутся, я уж кое-кого заприметил, кое с кем переговорил и даже сблизился. Обласкан Левинвольдом, ну а он человек сильный и нас не оставит, недаром сюда приехали». Уходит от него спешно герцогиня и снова бродит по комнатам, производя на всех неприятное впечатление своей сумрачной, некрасивой наружностью. И, конечно, ни она, ни друг ее Берон, устраивая свои маленькие дела и заручаясь покровительством какого-нибудь Левинвольда, и во сне не грезит о том, что скоро, очень скоро вернутся они опять в эти залы, и бедная позабытая герцогиня будет величаться государыней императрицей Анной Иоанновной. А сам он, Эрнст Берон, сделается герцогом курлянским и могущественным властелином России. Как ни грустна и не печальна Анна Ивановна, а еще грустнее и печальнее великая княжна Наталья. Успокоилась она была, видя разрыв брата с цесаревной Елизаветой, а теперь та же кручина, просто тошно глядеть ей на них. Вот он даже обижать ее стал, должен был начать бал с нею, а начал с Елизаветой. Даже и перед придворными и иностранными министрами неприлично и обидно. И скрылась с бала царевна Наталья, ушла в свои апартаменты. Поплакала она сначала, да потом и успокоилась. Благо нашла себе возможность успокаиваться теперь в грустные минуты. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. В чем же эта возможность? Что светло мелькнуло перед слабенькой больной царевной? Один человек долго говорил с нею. Человек этот — испанский посланник, герцог де Лирия. Не сам по себе он ей интересен, а интересны его речи. Уж не в первый раз таинственно заговаривает он с нею, а он умеет так ловко, так мило вести разговоры. Сначала все описывал он ей свою страну, прекрасную Испанию. Потом сама она не заметила, как это случилось. Вдруг стал он рассказывать ей про молодого испанского инфанта Карлоса, про то, что инфант сильно заинтересован ею, заочно в восторге от нее, по письмам его герцога Лирия. И кончил испанский посланник тем, что шепнул великой княжне о том, как хорошо было бы ей выйти замуж за инфанта Карлоса. Что ж тут такого? Уже не в первый раз толкуют о ее будущем и предлагают ей женихов то того, то другого. Но никто еще не говорил с нею, как испанский герцог. Никто еще никогда не сумел так и заинтересовать ее, так очаровать своими рассказами. После первого разговора царевна всю ночь видела во сне неведомую волшебную страну и неведомого волшебного принца. Никогда еще не случалось с ней этого, никогда она не думала ни о каких принцах, а вот теперь думает. И самой ей смешно, а все же от дум своих отделаться не может. Каждый раз, встречаясь с Лирией, ей хочется, чтобы он снова заговорил об инфанте. В каждый раз он умеет найти случай и сказать ожидаемое слово. Ну а сегодня что ж? Сегодня он даже дал ей, да так, что этого никто не видел, миниатюрный портрет Дон Карлоса, только что высланный ему из Испании. Царевна не хотела взять этого портрета, хотела снова отдать герцогу, да как-то так случилось, что не отдала, а взяла его с собою. И вот он теперь у нее в кармане, она одна у себя, никто ее не видит. Тихонько вынула она из кармана маленький портретик и стала его разглядывать. Какой красавец! Никогда-никогда она такого не видала. Он снился ей, этот Дон Карлос, но и во сне был хуже, чем на самом деле. Что же это я такие глупости делаю, такое думаю? Краснея, говорит себе царевна, а мысли не проходят. В этих мыслях забывает она свое горе и свое одиночество, и все, что смущает ее. Забывает она и свою слабость, и мучительную боль в груди, которая вот опять стала возвращаться чаще и чаще. А в это время бал идет своим чередом. Оживленные пары встречаются в контрдансах, император то и дело танцует с Елизаветой. Но вот он устал, ушел из танцевальной залы в другую, где и велел подать себе ужин. С минуты на минуту они должны сюда явиться, и Лиза, и князь Иван, но они не являются. Императору становится скучно, он один, кругом неинтересно, все ненужные люди. Торопливо окончил он свой ужин и вышел в залу. Что это? Иван танцует с Лизой. Он наклоняется к ней, что-то говорит ей, даже шепчет. Какое у него лицо! И опять позабытое былое чувство, ревность, стучится в его сердце, и не сводит он глаз с этих двух людей, которых так любит. А они все вместе. Вот окончен танец. Долгорукий все же не отходит от Елизаветы. Петр не двигается с места, все смотрит. Лицо его побледнело, глаза горят, он весь необычайное волнение. Подходит к нему барон Остерман. «Андрей Иванович, — шепчет император, — с какой-то стати князь Иван не отходит от принцессы?» Остерман навострил уши и пристально взглянул на Петра. «Как не отходит, государь? Да вы же сами танцевали с нею, кажется, подряд три контрданса. Что ж тут такого? Вы знаете, как принцесса любит танцевать, а князь Иван хорошо танцует». Но император вне себя. Он недоволен ответом Остермана. И когда к нему подходит Долгорукий, он грозно глядит на него и отворачивается. «За что это?» — равнодушно и улыбаясь, спрашивает Иван Алексеевич. «Ах да, понимаю, государь меня ревнует». «Ну что ж, ничего, поревнуй, посердись, скоро помиримся». И такой же равнодушный, такой же уверенный в своей силе и в том, что ничем он себе повредить не может, отходит Иван Долгорукий от государя и идет в ту сторону, где больше молодых красивых женщин. Между ними он видит сестру свою, которая что-то оживленно толкует с молодым племянником австрийского посла, графом Мелезима. Между ними он видит и другую молодую девушку и внезапно поражается ею. Она сидит в уголку залы, подальше от других, стройная и чудно прекрасная. Равнодушно, спокойным взглядом глядит она на окружающее оживление и великолепие, и, кажется, принимает во всем мало участия. О, как она хороша! Каким образом не замечал он этой ее красоты? А ведь давно он знает эту девушку. Он подходит к ней и садится рядом с нею. «Зачем не танцуешь, графиня?» — говорит он ей. «Устала, Иван Алексеевич!» — поднимает она на него свои чудные большие глаза, опушенные длинными темными ресницами. «Пойдем танцевать со мною!» — шепчет он снова. «Устала, дай отдохнуть, князь!» «Что редко бываешь у матушки да у сестер?» — спрашивает Иван Алексеевич после минутного молчания. «Нередко бываю, да только тебя никогда нету, не видно тебя, ты дома не бываешь», — замечает девушка. «Ах, если б я знал, когда ты у нас, то всегда бывал бы дома». Он глядит ей прямо в глаза своим смелым, блестящим взглядом, опускаются ее длинные ресницы, нежный румянец вспыхивает на щеках ее, не то грустная, не то насмешливая улыбка трогает ее губы, и тихим голосом она отвечает фавориту. «Побереги свои слова для других, а я им все равно не поверю». Раздаются новые звуки, и начинает Иван Алексеевич танец с красивой девушкой, и все пригожее она ему кажется. Как она танцует, как плавно выступает, какая дивная шея, какие руки! А главное, есть в ней что-то такое, что-то тихо-спокойное, содержащее в себе тихую силу. И опять повторяет про себя изумленно Иван Алексеевич. Как мог проглядеть такую чудную девушку? Удивительно хороша она, эта красавица Наталья Борисовна Шереметьева.